Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим об экономике, попытаемся подвести итоги 2014 года, посмотреть перспективы года 2015 для России и для мира. Сегодня в нашей студии обозреватель еженедельного журнала Максим Блант, экономист, и с нами на связи по скайпу тоже экономист, в прошлом заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко. Я приветствую всех гостей в студии и напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и, кроме того, у нас есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Так что можно задавать свои вопросы, интересоваться тем, что ждет российских граждан в сфере экономики. Ну, я вот увидел такое интересное сообщение, которое сделал министр финансов господин Силуанов. Он сказал, что долгосрочных факторов для снижения курса рубля больше нет. Ну, по всей видимости, достаточно. Действительно, мы видим, что рубль начал укрепляться к мировым валютам. Ну, давайте с Максима начнем. Что же происходит, Максим?
Происходит действие чрезвычайных мер, которые были предприняты по разным направлениям, по линии Центрального банка, отчасти по линии Минфина и по линии президента, который вызвал крупные госкорпорации. Ну, по информации газет «Коммерсант», в частности, и сказал, что пора уже продавать валютную выручку. Соответственно, курс рубля укрепляется, но это не дает абсолютно никаких гарантий ни от повторения черного понедельника и черного вторника, ни от того, что в дальнейшем, там, в следующем году курс рубля не будет плавно снижаться, да, то есть фактически сейчас и рынок, и его участники в значительной степени дезориентированы. И произошло это по одной простой причине. Президент одобрил все действия правительства и Центрального банка, сделал вид, что ничего страшного не произошло и не происходит. Что и задал таким образом норму, да, то есть фактически все мы столкнулись с тем, что вышел Владимир Владимирович и сказал, ну да, все нормально, все в порядке, а что, чего вы волнуетесь-то, ну упал рубль там в полтора раза, ну ничего страшного, ну как бы, ну будет у нас два года тяжелых, ну ничего, потерпите. Я, правда, не знаю, какая у меня зарплата, но, по-моему, она в рублях, да, сказал нам президент, и мы должны были все успокоиться. Поэтому, ну да, сейчас происходит некоторая стабилизация, которая обычным гражданам это не видно, но сопровождается довольно неприятными тенденциями в банковском секторе, ну и не говоря уже обо всех остальных секторах российской экономики, в частности, кризисом ликвидности. Да, вот это повышение ставки экстренное в ночь с понедельника на вторник, меры, направленные на уменьшение ликвидности, они привели к тому, что межбанковский рынок, например, практически умер. Да? То есть банки перестали друг друга кредитовать. На это еще наложился набег вкладчиков, который, в частности, обрушил один из довольно серьезных банков, Банк Траст. Ну и у других банков, в общем, ситуация далека от благоприятной. Вот. Соответственно, вот это все, оно выползет рано или поздно, да, и вот банковская система сейчас, ее лучше не копать, да, лучше не трогать, потому что никто не знает, что там в реальности происходит, и я боюсь, что и Центральный банк, приняв вот эти вот послабления с точки зрения банковских каких-то нормативов, он просто предпочел закрыть глаза, да, и сделать вид, что он не видит тех процессов, которые в реальности происходят в банковском секторе. И взял, опять же, да, часть, сегодня вот очередная была инициатива Центробанка, с 1 января банки смогут свои валютные кредиты перезакладывать в Центральном банке и кредитоваться у Центрального банка под залог вот этих своих валютных кредитов. Что это значит? Это значит, что центральный банк берет на себя риски по выданным коммерческими банками валютным кредитам. Ну, фактически.
Давайте мы к Сергею Алексашенко обратимся, который с нами по скайпу, находясь где-то там далеко от родины, страшно по ней скучая. Сергей Владимирович, добрый вечер. И хотел бы вас спросить. Вот на ваш взгляд, что же все-таки случилось? Вы же знаете, как работают механизмы внутри того же Центрального банка. Вот что происходило в эти черные дни понедельника, вторника, когда вся страна дрожала от ужаса? Ну, пока ее Путин, конечно, не успокоил.
Ну, Путин здесь ни при чем, я сразу скажу. На самом деле ничего не особенного, ничего необычного не происходило. Примерно то же самое мы наблюдали с курсовой динамикой и в сентябре 1998 года, и в январе-феврале 2009 года. Когда в платежном балансе складывается сильное неравновесие притока валюты и ее спроса на нее, и у Центрального банка всегда есть опция держать курс и тратить свои валютные резервы. Вот в 1998 году тратили до тех пор, пока валютные резервы не опустились до отметки 10 миллиардов. В 2009 году тратили до тех пор, пока банкам не продали 100 миллиардов долларов, на которых они смогли заработать. В 2014 держались до пресс-конференции Владимира Владимировича, там, за два дня до этого отпустили. На самом деле, я вот, все, что сказал Максим, абсолютно правильно, но я бы сделал еще шаг назад. У нас упала цена на нефть на 40%. И это примерно 140 миллиардов годовой экспортной выручки для российской экономики. И плюс западные санкции. Соответственно, российские заемщики, банки и компании должны в следующем году примерно 100 миллиардов долларов заплатить, которые нельзя рефинансировать. Вот, соответственно, в платежном балансе возникло такое неравновесие. Объем ни много ни мало, 240 миллиардов. Ну и плюс там еще есть какой-то такой нормальный отток капитала, который считается примерно 10 миллиардов долларов в квартал. Вот у Центрального банка была опция либо продавать валюту и держать курс, когда все понимали, что курс должен измениться. Знаете, как вот, когда платежный баланс теряет равновесие, вы либо отпускаете курс, и он находит новое равновесие в какой-то точке. Там, в 98 году это было не 6 рублей, а 12. В 2009 это было не 25 рублей, а 36 рублей. Да, вот в 2014 году Центральный банк держал. Но потом сказал, все, больше сил нету. Валютные резервы тратить бессмысленно. За две недели потратили 12 миллиардов. А еще в октябре потратили 30. Так без резервов можно быстро остаться. И просто в тот момент, когда отпустили ставку, Центральный банк подняли ставку, ключевую ставку до 17%. Центральный банк принял единственное верное решение в той ситуации. Он просто прекратил держать курс и отпустил его вот совсем. Да, и всегда в такой ситуации курс сначала улетает куда-то вверх. Там в 98 году он улетел к 20 рублям, прежде чем снизиться на 12. В 2009 он, по-моему, тоже за 40 рублей улетел, а потом снизился обратно ниже 35. Вот тоже и сейчас. Центральный банк отпустил курс, он улетел евро 100 рублей, некая символическая оценка. После этого все рыночные участники почесали все, что можно было почесать, и сказали, да, пожалуй, перехлёст. И начали двигаться в обратную сторону. Ну, собственно говоря, немножечко помог Минфин, который продал, судя по всему, чуть меньше миллиарда долларов за два дня, как раз в районе пресс-конференции нашего президента. А, собственно говоря, все остальное рынок потихонечку начал успокаиваться. Вот. И последнее, в отношении заявления нашего министра финансов, если он говорит, что рубль не будет ослабевать, всегда нужно спросить, на каком горизонте. То есть, он не будет ослабевать еще два дня, или он не будет ослабевать следующие 20 лет. Поэтому, мне кажется, что это разговор такой достаточно бессмысленный. Мы понимаем, что в течение 20 лет рубль наверняка еще ослабнет. А за два дня он может и окрепнуть.
Кстати говоря, Минфин не планирует продолжать продажу валютных остатков. Вот какая тоже информация от Силуанова. То есть это сигнал, что все хорошо, да, Максим? И заодно, опять же, разъясняет ситуацию в экономике рейтинговым агентствам, как цитата из Интерфакса, расширяя их понимание.
Ну, а что им остается делать? Им остается только уговаривать рейтинговое агентство не снижать рейтинг России до мусорного уровня. Здесь я хотел бы обратить внимание еще на одну деталь такую. Конечно, можно говорить и как-то оправдывать действия Центрального банка. Единственное, что хотелось бы отметить, это слова и главы Центробанка, и ее заместителей, которые были сказаны после послания Федеральному собранию о том, что рубль недооценен, о том, что никаких факторов макроэкономических к тому, что за доллар там дают 50 рублей, нет, и рубль будет укрепляться и просто приговорен к этому макроэкономикой, платежным балансом и прочее.
Вот укрепляется теперь. Коррекция вялого рубля.
Это было еще до там черного понедельника, черного вторника. И при курсе, когда только подходил к 50. Да, и вот после таких заявлений главы Центрального банка, если он хочет оставаться авторитетным главой Центробанка, Центральный банк должен был сделать все, чтобы этот прогноз осуществился.
Сделать все это что значит?
Ну и в принципе, вот те выплаты по внешним долгам корпораций, которые отчасти послужили причиной вот этого коллапса на рынке, да, ну они вынуждены были скупать валюту для того, чтобы выполнить свои декабрьские обязательства.
То есть надо было денег отложить.
Это все можно было посчитать, да. Все вот эти меры по кредитованию в долларах, ведь чем занимался в 2008-2009 годах Центральный банк? Они посчитали, сколько нужно по внешним корпоративным долгам выплатить российским там «Газпрому», «Роснефти», «Сбербанку», «ВТБ» и прочим, и выделили ВЭБу эту сумму в валюте и сказали: вот ВЭБ, и вам не надо приходить на рынок, вы можете прийти в ВЭБ. Другое дело, что тогда ВЭБ выкатил такие проценты, под которые только сумасшедший дерипа, только находящийся в отчаянном положении человек мог взять, да, этот кредит.
И мы знаем этого человека.
Да. Ну, в этом году можно было сделать то же самое, да, то есть какие-то подложки, заранее посчитать спрос на валюту и вот этот вот коллапс предотвратить можно было, в принципе, да, ну, то есть, если не хотели его устроить, если не хотели доводить рынок до того, чтобы он сам показал 100 рублей за евро. Но, в принципе, показал 100 рублей за евро. Если нефть упадет на 40, ну сколько покажет российский рынок? Вот этого сегодня не знает никто, поэтому можно, конечно, говорить, что вот люди поддались панике, вот они побежали снимать вклады. Но эта паника, она не безосновательна, потому что никто не даст гарантии, что на 60 долларах за баррель падение цен на нефть остановится.
Вот сейчас можно сказать, какой будет коррекция курса этого вялого девальвированного рубля?
Если посчитать, как многие экономисты сейчас считают, что приемлемая для российского бюджета цена 3600 рублей за баррель, то, в общем, можно из этого исходить. Да? Ну, 3600 это при 60 долларов за баррель, это 60 рублей за доллар, да? При 50 70 там с копейками, да? Ну, вот исходя из этого можно, собственно, на эти цены ориентируется довольно много игроков на рынке.
Давайте мы Сергея Владимировича спросим, а вы согласны с такими расчетами, Сергей Владимирович? Насчет...
Нет, не согласен.
Не согласны?
Нет, конечно.
Давайте.
Я хочу сказать, что никто не знает, каким должен быть рубль и на каком уровне он укрепится, да, или кого зафиксируется. Вот опять, рынок, он понимает, там, не знаю, работает гораздо эффективнее, чем любые экономисты и любые вычислительные центры. Мы не знаем, сколько валюты намерен продавать Центральный банк в течение года, в течение 2015 года, да, потому что вот он написал в своем документе, что он готов продать 85 миллиардов долларов. Это одна ситуация. Вдруг Центральный банк решит, что он продаст не 85, а 35. Это другая ситуация. Вдруг он продаст не 85, а 145. Это третья ситуация. Вдруг цены на нефть будут 40 долларов, а вдруг они будут 70 долларов. И бесполезно гадать, Михаил. Вот я считаю, что это, вот, знаете, просто обман таких доверчивых слушателей, когда выходит там представитель Центрального банка, министр экономики, говорит, вот, министр финансов, по нашим оценкам, равновесный курс рубля там намного отходит от нынешних ситуаций. Ребят, нет такого понятия равновесный курс рубля. Вот он есть на рынке. Я с чем согласен с Максимом, там опуская множество деталей, в остроте кризиса, большую роль сыграл абсолютно непрофессиональная политика Центрального банка в области раскрытия информации. Не то, что они цифры не раскрывают, Они не объясняли мотивы своих поведений. Они не объясняли свою оценку ситуации. Да, и Максим, я не пытался защищать Центральный банк. Я рассказал, что он сделал. Да? Вот с точки зрения действий, он поступил в конечном итоге после там нескольких ошибок, нескольких там проб, методом тыка. Вот, в конце концов, там, в понедельник они поступили правильно. Они отпустили курс и подняли ставку. Это то, что нужно было сделать. Но то, что они и до этого, и после этого просто вообще молчали, как набрав воды в рот, вот это была ошибка. Этим они возбудили не только участников рынка, этим они возбудили население. Вот, а какой будет равновесный курс, мы увидим. Я даже, мне вот это бессмысленно гадать. Это, понимаете, вот то, что там российский федеральный бюджет не теряет там при цене 3600 рублей за баррель нефти, это его равновесная цена. Это вот с одной стороны, да, с другой стороны, если посмотреть, если там, не знаю, нефть будет 30, а рубль, соответственно, доллар там будет 120, у нас вообще импорт остановится. А у Минфина в бюджете, помимо нефтяных доходов, есть импортные пошлины, есть НДС на импортные товары, которые тоже будет, извините, его не будет. Да, поэтому вот в каком-то коротком промежутке, там, не знаю, опять не знаю, да, для Минфина там вот 3600 рублей правило работает. Но мне кажется, что для экономики не очень важно, что будет у Минфина. У Минфина там более-менее все сходится пока. Важно, что будет в платежном балансе. Важно, насколько упадет импорт. Он упадет на 30%, как в 2009. Он упадет на 40%. Он упадет на 50%. У нас лекарства станут такой ценой, что их никто не будет покупать. У нас вообще прекратится инвестиционный импорт, после чего становится, там, не знаю, половина инвестиций в стране. Вот. И от этого будет зависеть курс рубля тоже. Поэтому, мне кажется, рассуждение, какой он равновесный, какой неравновесный, это от лукавого.
Знаете, я хотел вас спросить по поводу вот этой методики, которая сейчас применяется правительством. Ну вот на сайте там опубликованы директивы представителям государства, советов директоров «Газпрома», «Роснефти», «Алросы», там «Зарубежнефти» и так далее, которым предписано снизить размеры своих валютных активов на уровень 1 октября 2014 года. То есть они должны со своей валютой выйти на рынок, я так понимаю, да? А тогда возникает вопрос, вот вообще можно ли идти против нефти, условно, за счет этой добровольно-принудительной продажи валюты экспортерами? И чем они потом долги-то будут отдавать корпоративные?
Ну, там не у всех есть долги, Михаил. Я даже не на эту тему стал говорить. Вот большинство этих компаний, они акционерные общества. И там, помимо государства, есть другие акционеры. И вот правительство, оно, безусловно, имея большинство своих представителей в советах директоров, может такое решение продавить. Просто это решение может нанести ущерб другим акционерам, и в том числе ущерб самому акционерному обществу, потому что продажа валюты может привести к убыткам. Ну, в какой-то момент, вот они сейчас все бросятся исполнять приказ правительства, и там продавят курс доллара вниз, не знаю, там до 40 рублей, после чего он отскочит обратно на 60. Да, вот все эти акционерные общества понесут убытки. И тогда там любой акционер, член совета директоров, он может подать иск против тех людей, кто голосовали за это решение.
Я представляю, они... хоть один такой иск. Я в это не Михаил, верю абсолютно.
Михаил, вы зря. Нет, любой акционер может
практика,
сделать.
Конечно, это я куплю.
А где окажется этот акционер после этого иска? Он окажется за границами России или он окажется в тюрьме?
Нет, ну почему? Я могу купить 5 акций Сбербанка и Роснефти.
Знаешь, подождите, Максим, это очень интересно. Вот Михаил, Навальный тоже покупал по 5 акций и троллил советы директоров госкомпании. Чем это закончилось? Сколько там против него судебных процессов?
Михаил, можно я скажу? Да, закончу.
С удовольствием.
Смотрите, вот Алексей Навальный, он пытался решить проблему получения документов из заседания совета директоров. А это вопрос о том, нанесение ущерба компании. Вот большинство этих компаний, там и Сбербанк, и Газпром, и Роснефть, они торгуются в Лондоне. Вообще говоря, иск можно подавать не в Басманный суд, а в лондонский. И тогда я посмотрю, потому что все члены совета директоров, они подписывались о своей ответственности. Это мелкий такой вопрос. У нас вообще говорят, государство плюет на корпоративное управление во всех госкомпаниях. Но любой акционер, это не обязательно российский акционер может быть иностранный акционер, и с удовольствием в лондонском суде отсудится, и лично он уже будет судиться не с «Газпромом», как с компанией, а он будет судиться с Миллером, как с членом совета директоров. Он будет судиться, кто там у нас, председатель совета директоров «Газпрома». Ну, вот с ним будет судиться, с этим человеком, который ручку поднял свою и сказал, что я за это решение, протоколы требуют, и всех пофамильно. Да, и все будут отвечать лично, личным имуществом своим будут отвечать. Это не иск против компании, это иск против людей, которые будут голосовать за это решение.
Ну, то есть вам не очень нравится эта методика, я вас правильно понимаю?
Это ущемление, это попытка государства вмешаться в бизнес-деятельность, там, хозяйственную деятельность акционерного общества. Это нарушение всех законов, нарушение корпоративной практики. Да, и по большому счету, ну вот если у людей там есть хоть чуточка понимания риска, да, который они на себя хотят взять, но они не должны этого делать.
Максим, что вы думаете об этой практике? Вот как раз добровольно-принудительная продажа валюты компаниями, часть из которых имеет реальные валютные долги перед западными банками.
Ну, прежде всего, я думаю, что это немедленно скажется на фондовом рынке. А российским властям, к сожалению, свойственно недооценивать значение и значимость фондового рынка в России. И только там 2008 год принес такие сюрпризы правительству, да, когда выяснилось, что рыночная цена на акции, это не просто какие-то абстрактные цифры, а это та цена, по которой, например, западные банки оценивают заложенные у них пакеты акций, в том числе крупнейших российских корпораций. Да? И если эта цена опускается ниже определенного уровня, они начинают требовать дополнительных средств каких-то. Да? И вот российский фондовый рынок в 2008 году продемонстрировал, во что это может вылиться, да? Когда встал вообще вопрос о том, что Россия может там лишиться национальных компаний-чемпионов, да, в контрольных пакетах. И похоже, вот осознание того, что есть, да, такой вот сильно недооцененный, заброшенный механизм, но он, тем не менее, работает, оно так до конца и не пришло к российским руководителям. То есть, фактически, ну что мы будем видеть? Мы будем видеть продолжение бегства инвесторов. Соответственно, это закроет тем компаниям, которым еще не закрыто рефинансирование на Западе, возможность рефинансироваться или финансироваться, получать кредиты под залог акций. Да? Ну, потому что невыгодно будет закладывать какие-то свои активы, если эти активы стремительно обесцениваются, и ты можешь получить под эти активы гораздо меньше денег. То есть, вот те рыночные механизмы, на применении которых настаивают президенты правительства, они перестают работать в этой ситуации. Да? Как только начинаются вот попытки такого рода регулирования, тут же какая-то деталь отваливается, да, без которой не работает вот эта рыночная система.
Так не лучше ли было ввести ясные прозрачные правила, условно говоря, потребовать продажи 10-20-30% валютной выручки, что, собственно, и требуют некоторые левые партии, типа «Справедливой России». Ко всем одинаковый подход, а не звонки от премьера и президента начальникам этих компаний.
Ну, практика ручного управления у нас была введена в 2009 году официально, да, и вот...
А сейчас все в банки комиссаров послали,
да, кстати, в банки комиссаров. Да, это вот ручное управление, которое... которым вынуждена вот нынешняя команда замещать нормально работающие институты. Да? Просто когда есть рыночные институты, не надо никаких комиссаров посылать. Ну, здесь я с Сергеем Алексашенко совершенно согласен. Да? Если есть нормально работающий рынок, нормально работающая аналитическая служба у регулятора, да, вот, ну, я не могу себе представить ситуацию, при которой назревает коллапс, да, выходит аналитическая служба регулятора и обнародует негативный прогноз, да, нормально действующем банке, там, центральном, Бундесбанке, например, да, вот надвигается коллапс, не знаю, евро или немецкой марки, и выходит главный аналитик Бундесбанка и говорит: ребят, все плохо.
И подливает керосинчик.
Да, и все плохо, и все. И на этом заканчивает свою пресс-конференцию.
Но врать тоже нехорошо.
Нехорошо.
То есть надо посередине.
Но после этого мы вот сейчас увлеклись курсом, а курс на самом деле это дело 33-е, потому что
все разговоры об импортозамещении разбиваются об отсутствии межбанковского кредитного рынка и о ставку 17%, да, ставку рефинансирования 17%.
А вот обычный гражданин с улицы, он наоборот обрадуется, наверное. Вот я к Сергею Алексашенко обращусь как раз про банки. Я тут заглянул случайно на один банк на сайт и обнаружил, что этот частный известный банк на букву А вдруг выставил, что он по депозитам годовым платит 19,5% годовых. Траст, который сейчас санируют, он перед этим предлагал, по-моему, 22. Еще там есть целый список десяток банков, тоже выше 20. Вот. Так что теперь гражданам, которые там сыграли на курсе, удачно или неудачно, бежать в эти банки и под там 19-20% в рублях вкладываться?
Ну, Михаил, я там у Сбербанка видел 30%. Да, правда, там на 3-4-5 месяцев депозит, но тоже ничего, да? Решайте, решайте.
Да? Нет, о чем это свидетельствует?
Нет,
что
Михаил,
банки
смотри, сейчас,
подняли так
ставки? Сейчас, смотрите. На самом деле то, что произошло, вот этот черный понедельник, черный вторник российского рубля, означало там, с точки зрения экономической теории, да, следующее, что рубль потерял всякую ценность. Вот люди от него начали избавляться. Они начали избавляться от него гораздо раньше. Кто-то там давно закупал доллары, кто-то, в свою очередь, начал закупать товары, кто-то начал закупать гречку. И вот там в понедельник, вторник люди поняли, что все. Да? Вот рубли не стоят ничего. Никто не знает, сколько стоит рубль. Центральный банк утверждает, что он стоит 10,5% годовых, при том, что инфляция уже подобралась к 10%. При том, что за один месяц рубль потерял там в октябре 10%, в ноябре 15%, а здесь каждый день там 10% стал терять. Да? Вот люди готовы, и это означает, что экономика нет спроса на рубли. Это тяжелейшая экономическая болезнь. И, собственно говоря, то решение, которое Центральный банк вот реализовал, и после этого коммерческие банки пошли вслед за ним, повышая депозитные ставки, это вот опять с точки зрения теории абсолютно правильное решение. Попытаться восстановить спрос на деньги, спрос на рубли. Потому что даже Сбербанк столкнулся с оттоком частных депозитов. Да? То есть уж на что самый консервативный банк, оттуда люди стали забирать рубли, потому что не верили в национальную валюту. Да? Я считаю, что это вот, ну как, нормально. И я вот готов поспорить, что мы получим там статистику, когда там Центральный банк ее обнародует, мы увидим, что в декабре, если эти ставки сохранятся там, в декабре, в январе, будет большой приток вкладов населения, точно так же, как было весной 2009 года. Потому что наше население в этом отношении считать умеет. Ну, сейчас посмотрит недельку-другую, увидит, что курс валют более-менее стабильный. Быстренько посчитает. Я вложусь на 3 месяца там, по 30% годовых. Ну, заработаю. Да, там, курс будет стабильным 3 месяца. Вот я за 3 месяца получу 30%
валют. 30% еще нет. Нет,
ну, 20.
20 пока, 20.
20 минус там налоги свыше ставки 18,5. Ну, посчитают. Посчитают. Вот опять, все... Вот, знаете, когда вы говорите, у нас рынка нет, вот в денежной сфере рынок есть. Он работает эффективно. Он работает правильно, в соответствии со всеми экономическими законами. Просто помните такая фраза, не надо в него лезть своими грязными руками. По-моему, Остап Бендер говорил, да, не надо там лезть своими грязными руками в хрустальную мечту моего детства. Вот есть рынок, и чем меньше правительство туда лезет своими руками, пытаясь что-то там подрегулировать, вот с кувалдой, с ломом, да, вот тем будет лучше для рынка.
Да. Ну, давайте вопросик возьмем от народа, раз мы о народе заговорили. Андрей из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Михаил. Добрый день, гости. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Ну, на самом деле, считаю, что по поводу рубля, что у рубля на самом деле дна нет в следующем году. По нескольким причинам. Первое, это даже исходя из цен на нефть, возможен такой вариант, как говорил Степан Демура, о том, что возложены будут санкции дополнительные на компании, обслуживающие добычу и разведку нефти, такие компании, как Шлимберже и Халибёрден, которые обслуживают 80% по сути наших месторождений. И вполне может быть такое, что они уйдут с нашего рынка, и тогда, поскольку добыча резко уменьшится и экспорт, то нефть может стать 120 обратно, и рубль за доллар 120.
Ну что ж, вы размечтались. Давайте мы обсудим этот замечательный сценарий. Будут ли вводить такие санкции, как предсказывает неизвестный мне Степан Демура? Знаете Степана
Демура? Да, конечно.
И как? Это круто?
Ну да, да, это, ну как круто, круто.
Вот мне говорят, наверное, надо позвать Степана Демуру, он вам все объяснит.
Ну может быть все и объяснит, а может быть и нет. Ну, скажем так, я бы не стал делать ставку на то, что в течение 3 месяцев у нас будет стабильный курс рубля. Может быть, люди пойдут относить деньги в банке под 20% годовых, может быть, не пойдут.
Вот Алексашенко пойдет, кажется, он нам сказал, ну, Сергей Владимирович.
Я бы не пошел даже под 100% годовых относить деньги в банк.
У вас разная стратегия.
Чем выше ставка, тем выше вероятность того, что эта ставка себя оправдает, и рубль упадет сильнее, чем эта ставка. Да?
Так, насчет санкций, которые вот...
Насчет
подрубят нефтяную индустрию.
Я не думаю, что будут вводиться новые санкции, потому что совершенно очевидно, это уже выходит за рамки экономики, да, это уже политический вопрос. И здесь очевидно желание руководства страны каким-то образом всю эту ситуацию с санкциями, сдать там вот все, что можно сдать, без...
Что значит сдать?
Ну, вот
это все. То есть, типа, что вот в Донбассе какое-то перемирие.
Прекратить вот этот весь Донбасс. Если бы можно было Крым отдать, я думаю, с удовольствием. Сейчас уже отдали бы...
Да вы что? Как можно отдать...
Наше сакральное все, но в этом сакральном все уже света нет.
Так в нем рейтинг 85%.
Рейтинг есть, а света нет, да, и как долго...
А на свет наплевать.
Рейтинг без света продержится, вот тут я не поручился бы и за 2 недели.
А кто об этом узнает, что там света нет? Вот мы с вами знаем, благодаря ЕЖу и другим каким-то независимым средствам массовой информации, а как нам рассказывают люди телевизору верят, вот один опрос...
В Крыму-то люди понимают, что света...
Ну, они же не решают этот вопрос. Сегодня их не очень спрашивали, когда забирали Крым, понимаете?
Вот. Поэтому я думаю, что вот тут уже даже Тимченко, Ротенберги отказываются мост строить.
Да не будет моста, будет тоннель, я вот сегодня прочитал.
Ну, будет тоннель,
будет тоннель, потому что мост, это, оказывается, с Украиной надо согласовать.
Я думаю, что... попытаются всю эту ситуацию украинскую как можно больше сдать, да, и продать. Проблема заключается в том, что с Путиным-то, наверное, уже особо переговариваться никто не будет на Западе. Но неважно. То есть в какие-то...
Но более... санкции надолго.
Эти санкции надолго. Более того, если верить Владимиру Владимировичу, который сказал, что нам будет тяжело 2 года, И что он надеется, что 17% ставка рефинансирования будет не весь этот срок, да, но даже если это будет год, ну, я боюсь, что импортозамещение у нас будет выглядеть довольно экзотическим способом, как примерно в начале 90-х годов, когда изрядная часть населения просто перешла к натуральному хозяйству, да. Вот. Ну да, не будет просто денег там на закупку овощей, все будут выращивать их на дачу. Потому что, в принципе, для того, чтобы реализовался сценарий 98-го года, нужны инвестиции.
И свободные
А поскольку инвестиции в условиях внешних санкций, которые мы наблюдаем, западные инвестиции – вещь не очень вероятная, а внутренние инвестиции с тем состоянием, банковской системы, в которой она пребывает, тоже как-то довольно проблематичная вещь, то, соответственно, мы будем просто наблюдать ухудшение условий жизни населения и переход там вот нижней части населения к возврату к натуральному хозяйству. Да? Вот. То есть, вот тот сценарий, который описывался еще в начале года, я честно скажу, в марте написал статью под названием «Если кризис не удается предотвратить, надо его форсировать». Да? Это было основано на слишком часто встречающихся разговорах там, из администрации президента, там часть была экономистов из Минэкономразвития, еще старые, до Улюкаевского.
которые поминали 98-й год с такой ностальгией, да, что вот было очевидно, люди просто мечтают о том, чтобы все вот так вот резко, раз, девальвировался рубль, и тут у нас начнется...
И вот он девальвировался.
Да, и вот это вот сценарий шокового прохода, да, вот сразу всем стало как-то очень больно, а потом вроде ничего. И мы начали потихоньку расти, а тут еще как бы импортозамещение подоспело. А если еще можно все это свалить на западные санкции и на происки врагов, так вообще замечательно. Да, рейтинг высокий, все свои неудачи экономические, вот эту всю авторитарную модернизацию, которая захлебнулась еще до всякого Крыма и до всякой Украины, можно потихоньку списать там и про это забыть, да, и свалить все на, в санкции. И поэтому эскалация ситуации, она продолжалась ровно до того момента, когда были введены секторальные санкции против российской экономики. После этого все, да, прекратилась эскалация в Донбассе, Мариуполь брать не стали, да, и начался мирный процесс. Вот, собственно, добились своего, добились повышения рейтинга, и на фоне этого рейтинга, ну, вот сейчас был действительно идеальный момент для такого шокового сценария, для того, чтобы все это, рейтинг на максимуме, свалить на Запад легко, да, на западные санкции, да, тут еще цены на нефть падают, это тоже подарок такой. И вот мы проходим этот шок, как в 98-м году, девальвация рубля, а дальше начинается импортозамещение. Но в этот раз не очень получится, потому что тогда пришла либеральная команда, тогда пришли западные инвесторы, и вот этот процесс, он пошел. Сейчас ничего этого, вот второй этой части, которая тогда обеспечивала там до 2004-2005 года, а потом и по инерции еще пару лет, взрывной рост, сейчас вот этой второй части нет. Поэтому сейчас больше похоже на сценарий конца 80-х.
Хорошо, я вот к Сергею Алексашенко тоже обращусь, потому что меня очень интересует этот украинский фактор, хоть он и политический, но тем не менее экономически он действует. Что вы думаете, какая логика будет вести, так сказать, нынешнюю власть? Нужно ли остановить войну, по краю открытую, там, в Донбассе и так далее, вот, им? И попытаться, ну, смягчить как-то санкции или, по крайней мере, не нарваться на новые. Будут ли они так действовать или нет?
Михаил, ну, мне кажется, что уже там месяца полтора, может, даже два российские власти, ну, то есть президент Путин, четко для себя принял решение, что новых санкций ему не хочется. То есть при том, при всем, что очень долго про санкции говорили, что они неэффективны, что они слабые, что они не работают. Но выяснилось, что там еще при этом чуть-чуть упала нефть, хотя это не санкции, да, и тут же экономика закачалась. Мне кажется, что вот за последние там пару месяцев Владимир Путин, ну, если, ну, по большому счету, даже сделал несколько шагов назад. Да, они могут считаться такими микроскопическими, они могут считаться не очень важными, но, тем не менее, вот как какого-то такого нагнетания напряженности в восточных регионах Украины не наблюдается. Другое дело, что Запад не считает, что Россия уходит оттуда. Да. Запад считает, что Россия по-прежнему там присутствует в тех же самых объемах и точно так же поддерживает сепаратистов, как это было несколько месяцев назад. Поэтому мне кажется, что ваш вопрос нужно там на две части поделить. Российской власти, очевидно, не хочется новых санкций. И, очевидно, она будет избегать каких-либо действий, которые могут быть трактованы, истрактованы как эскалация напряженности. С другой стороны, здесь было несколько заявлений руководителя представителя американской администрации, что, вообще-то говоря, вот удар санкций оказался очень силен. Потому что, ну, там тоже, знаете, такая двухходовка всегда. Вот мы ввели санкции, российский рубль упал. Там все забывают о том, что экономика качается, и о том, что нефть окажется здесь ни при чем. Вот. И поэтому мне кажется, что на Западе сегодня тоже такого особого желания вводить дополнительные санкции нет под лозунгом, что мы не хотели наносить ущерб российской экономике. Потому что от ущерба российской экономики будет страдать российское население. И, соответственно, это будет использовано как инструмент пропаганды антизападной, чего тоже хочется избегать. Ни Запад не хочет, чтобы российское население так вот массово противостояло или восстало против Запада. Поэтому есть, скажем, желание с обеих сторон не вводить новые санкции, но пока вот президент Путин четко держится на том, что вот та ситуация, которая существует сегодня на востоке Украины, она его, ну, устраивает. Потому что это является инструментом давления на соседние государства, инструментом выкручивания рук президенту Порошенко и его правительству. И пока вот геополитические интересы, мне кажется, в голове Владимира Путина, они превалируют над интересами экономическими. Тем более, что вот там, пока его вот мы видели, да, реально в экономике возмутило, напрягло это падение рубля. Все остальное, мне кажется, что в экономике его пока не сильно волнует. Он не готов уделять внимание нерастущей инфляции, которая, как сегодня Росстат сообщил, уже превысила 10% в этом году. Да, там, практически 1% за неделю, такого у нас уже очень давно не было. Его не волнует то, что экономика начнем там, в следующем году упадет процентов на 5. Это такой консенсус прогноз, хотя на самом деле из-за спада инвестиций, мне кажется, что падение будет существенно больше. Вот пока он не готов, знаете как, это вот пересообщающиеся сосуды. У тебя есть лимит времени и каких-то ресурсов, твоих личных, как президентских, и ты их тратишь либо на геополитику, либо на экономику. Вот пока президент Путин считает, что нужно тратить силы на геополитику и не обращать внимания на экономику. Как только он поймет, что в экономике кризис, ну тогда он может начинать разговор о том, что а давайте-ка попробуем все-таки там, Донецк с Луганском как-то сдать обратно. Но ведь нужно, чтобы Порошенко их еще взял, правда?
Максим-то про Крым уже сказал. По-моему, он поторопился. Вам не кажется?
Крым, нет, Крым, мне кажется, не стоит в повестке дня. Его и Запад не ставит в повестке дня. И, в общем, российские власти тоже как-то вот. С Крымом ситуация будет длинная. И если с востоком Украины, ну, такой оптимистический сценарий, что в течение года-двух, да, там все нормализуется и будет какой-то такой вот регион, ну, с повышенной, может быть, степенью автономии в составе Украины, то с Крымом ситуация надолго, и я пока не вижу, чтобы Запад очень сильно давил в этом направлении.
Хорошо, я, знаете, предложу как раз вот в рамках этих прогнозов послушать нашего коллегу Михаила Дмитриева. Он сегодня рассказывал о своих социологических исследованиях. Мы на радио это, безусловно, еще будем обсуждать, там протестные настроения и так далее. Но спросили его и о том, что нас ждет, и в частности он говорил о промышленности. Я думаю, что это может быть тоже интересно. Что будет с промышленностью российской?
Большинство отраслей промышленности выиграло. Пока это анализ показывает. У нас только несколько отраслей, типа, например, производство машинного оборудования имеет очень высокую долю импортной составляющей в своих затратах. У всех остальных доля внутренней России составляющей относительно высокая, и это в любом случае повышает их конкурентоспособность по отношению к импорту. Это не значит, что будет быстрый рост, потому что для этого потребуется ввод новых мощностей, которые есть не везде. Там есть сейчас большие споры среди аналитиков разных школ. Все-таки у нас недостаток или избыток мощностей, и я имею, например, на руках две совершенно противоположных оценки того, есть у нас дефицит мощностей или нет. Но даже если свободных мощностей почти не осталось у российской промышленности, это одна из версий, ее придерживается Центральный банк, то как минимум промышленность не будет сильно падать, потому что спрос на то, что они могут произвести, безусловно, будет возрастать. И именно этот фактор, он будет сильно поддерживать промышленность. Кроме того, не надо забывать о государственном оборонном заказе. 3/4 всего прироста промышленного выпуска за январь-сентябрь этого года было достигнуто в одной из отраслей машиностроения, производства прочих летательных аппаратов и других видов транспортных средств, которые, по сути дела, условно обозначают гособоронзаказ. 3/4 всего прироста можно атрибутировать только этой отрасли. И гособоронзаказ пока, как вы слышали из послания президента, правительство сокращать не будет. Первый вопрос, смотрит государство поддерживать гособоронзаказ. При отскоке цен на нефть на уровень $70-80 за баррель во втором полугодии, все цены на нефть упадут ниже 60, но они уже упали и будут поддерживаться на этом уровне более длительное время. Некоторые считают, что это возможно и в 2016 году, тогда, конечно, дефицит бюджета будет более серьезным, и вряд ли в полном объеме гособоронзаказ удастся профинансировать.
Максим, по-моему, это как раз дополнение к вашему сценарию, так сказать, 98-й год повторится или что-то другое, то, что говорит Дмитрий.
Ну, проблема заключается не только в спросе, а в платежеспособном спросе. Да? То есть, если он будет... Туда, безусловно, российская промышленность, наверное, выиграет. Но пока я не вижу источников этого спроса, да, то есть, ну, мож,
Можно, конечно, делать ставку на государственный заказ. Но, опять же, как показывает советская практика, делать ставку исключительно на оборонно-промышленный комплекс – это путь к краху. Да?
Но об этом-то не думают. Вопрос в том, что они будут резать тогда. Они не будут резать вот этот военный заказ, тогда что они будут резать-то?
Да нет, ну все обстоит предельно просто. Да? У правительства резервы номинированы в валюте. Резервный фонд и фонд национального благосостояния до недавнего времени хранился в надежных валютных источниках. Соответственно, чем выше курс доллара, тем больше денег у правительства. Плюс еще экспортные пошлины на нефть там, и так далее и тому подобное. То есть, ну, фактически, где возьмет правительство деньги на финансирование того и этого, не стоит. Да? Все зависит от курса.
При цене, насколько хватит?
При 100 рублях за доллар, ну, у них хватит надолго. При 200 хватит еще на дольше.
А при 60?
Поэтому, при 60, на следующий, все зависит, опять же, да, от цены на нефть и от поступления.
Вот я про 60 на нефть уже, извиняюсь, уточнил.
Ну, собственно, да. Опять же, да, возвращаюсь к той умозрительной цифре 3600 рублей за баррель нефти. Ну, вот на нее ориентируются многие. Может быть, это правильно, может быть, это неправильно, но это такой вот негласный ориентир, из которого можно исходить. И я думаю, что и в правительстве тоже. Ведь Владимир Владимирович сказал, что ничего страшного, ну, упали цены на нефть, но рубль тоже немножко упал, и поэтому, как мы получали там доллар с барреля, так и получаем доллар с
барреля. Вопрос Сергею Алексашенко. Сергей Владимирович, как вы считаете, каким образом будет, ну, практика известна сейчас, понятно, может быть, вам корректироваться российский бюджет вот в этих обстоятельствах?
Ну, Михаил, мне кажется, что пока российский федеральный бюджет вот, ну, как-то не показывает признаков неустойчивости и, скажем так, вот нефтегазовые доходы от внешней торговли при пересчете по новому курсу, они дают некий плюс. Да, пока я не видел ни одного сообщения о том, что у Минфина в федеральном бюджете какие-то проблемы возникли. Пока еще не видно проблем в региональных бюджетах. Спад в экономике...
Как? Подождите, нет. Не видно. Вот электрички в Вологодской области все отменили сегодня.
Нет, Михаил, слушайте, ну вот мы же говорим все-таки про всю страну, да? В Крыму света нет, в Вологодской области электрички отменили. Я говорю о том, что вот на сегодня состояние федерального бюджета чуть-чуть лучше, по-моему, даже, чем оно планировалось в законе. Да? То есть вот если вы поставите себя на место Путина, и у вас есть один вопрос, а как там дела с экономикой, то вопрос он звучит так. Как дела с бюджетом? Деньги есть? Есть. Владимир Владимирович, все, отстаньте. В экономике все хорошо. Пока еще не начался серьезный спад в экономике. Да? То есть, соответственно, налог на прибыль, подоходный налог до регионов падения еще не дошло. Скорее всего, это там будет видно в следующем году. Да? И то там с какой-то задержкой, потому что традиционно там, в декабре все-таки какие-то премии будут выплачиваться. Да? Поэтому ухудшение ситуации в бюджетах, оно будет происходить позднее. То, что мы увидим там, в первом квартале, во втором квартале. Насколько серьезным будет, давайте поживем увидим. Мне кажется, что сегодня все эти рассуждения, вот есть гипотеза, да, что может быть импортозамещение, как в 98 году. Я в это не очень верю. Да, потому что конкурентная среда в 98 году была гораздо лучше. Инвестиционный климат в 98-99 годах был гораздо лучше. Никто там не кошмарил, ни мелкий, ни средний, ни крупный бизнес. Поэтому вот будет импортозамещение, значит, и промышленность не упадет, и значит, с налогами все будет в порядке в регионах. А и тогда вообще с бюджетом все будет в шоколаде. Поэтому давайте, мне кажется, ну, вот мы пытаемся забежать вперед и дать какую-то вот оценку, не имея даже первичной информации о том, что происходит в стране, в экономике.
Ну, это очень странно, вот не пытаться предсказать, что будет в следующем году. Максим, так что будет в следующем году с экономикой? Пообещайте что-нибудь хорошее. Представьте, что вы Владимир Владимирович Путин, и вам надо сказать, что жить будем лучше, будем веселее, потому что...
Я могу сказать, что все социальные обязательства бюджета будут выполняться.
В обесцененных рублях?
Да. И, вероятно, даже будет какая-то индексация на уровень официальной инфляции. Возможно, будут проведены какие-то корректировки в расчете официальной инфляции, чтобы она
ну, из нее будут выключены какие-то определенные позиции, включены некоторые другие, чтобы она не была...
А люди в магазин, а там 30% типа рост цен.
Да, ну, она будет еще меньше соотноситься с тем, что в магазинах, но, тем не менее, даже индексация всех социальных обязательств государства, она будет, вероятно, проводиться, может быть, чуть позже, чем хотелось бы этого гражданам. Инфляция, видимо, будет высокой, и часть товаров, которые сегодня являются довольно распространенными, станут для некоторых категорий граждан менее доступными, скажем так. Да? Поэтому те, кто сгоряча купил лишний телевизор, может быть, и не прогадали. Если он им нужен, в принципе, то, может быть, в следующем году у них не останется денег на большой телевизор, а будет только на маленький. Да? А дальше все будет зависеть от динамики цен на нефть, от того, каким образом будет действовать правительство и Центральный банк, от того, каким образом будет действовать Следственный комитет. Если, например, инициативу депутата Федорова, который послал Следственный комитет сегодня или вчера, запрос о том, что вот в Московской бирже один из директоров является человеком с двойным гражданством, американским и украинским. И это он, собственно, устроил нам черный понедельник, а потом и черный вторник, да? И если вот эта вот вся...
Если этого человека арестуют и будут допрашивать как летчицу Савченко, дело, конечно, кисловато, согласен.
Ну, дело кисловато, потому что ведь нужно назвать... Если будут попытки назвать и показательно наказать виновных, ведь дело-то, очевидно, не в одном человеке, да, это целый заговор.
Я уже видел тележурналистов, не очень хочется их журналистами называть, которые уже бегают с камерами, про этого человека задают вопрос.
Конечно, это же заговор. Да? Вот если будет раскрыт заговор вредителей пятой колонны, а депутат Федоров от «Единой России».
Черная колонна на бирже.
Да, пятая колонна на бирже, вот он на полном серьезе говорит, что экономику не поднять, пока не будет проведена чистка от пятой колонны российской экономики. Вот если начнутся поиски валютных трейдеров, да, и займутся ими, например, комиссары из Центрального банка, которые в острые для страны моменты поступали непатриотично. Да, ну, это одна ситуация. Если это так и останется сотрясением воздуха, это другая ситуация. Поэтому сейчас действительно прогнозы давать сложно. Да, и они выходят за рамки экономики. У нас уже нет экономики. Когда экономика находится в ручном управлении, это уже не совсем экономика. Это вещь,
психоэкономика.
Это вещь субъективная. Да? Вот есть,
говорю,
объективные
смесь,
какие-то вещи,
смесь психиатрии, которые можно оценивать. И экономики.
Да.
Согласны?
А есть вещи субъективные. И что творится в голове у тех людей, которые завтра будут определять политику партии и правительства, в общем, ну, они не всегда рациональны, да, эти
люди. Да, у них есть идеология уже, русский мир, там еще что-то такое странное, да, что противоречит интересам
граждан. У нас обычно
граждан.
Идеологическая подкладка появляется позже, да, вот когда посадили Ходорковского, не было же никакой идеологии. А потом появилась идеология о том, что есть стратегические отрасли,
есть стратегические компании. А когда Крым взяли, то про русский мир речь уже была сказана в Киеве. Я к Сергею Алексашенко еще обращусь. Сергей Владимирович, а вы-то с вашей такой полудобровольной эмиграции из России, вы-то не чувствуете себя вычищенной пятой колонной, вот как раз типа этого человека с двойным гражданством? Рады, что бежали?
Михаил, у меня нет двойного гражданства, и в терминологии Владимира Путина я себя чувствую патриотом. Вот, у меня все в порядке с этим. Да, у меня и с моей родиной все в порядке, с моей страной все в порядке. Вот, там, если у кого-то в голове там признаки медицинской болезни, то это к психиатру. Да, у меня все хорошо, не волнуйтесь.
Просто родина-то кажется больна, вот тут еще
Это к психиатру, Михаил, это к психиатру, это не про экономику.
Ну, у вас просто ваши коллеги, которые с вами работали в высшей школе экономики, некоторые уже тоже потеряли свои должности, я имею в виду Константина Сонина. Есть люди, которые вынуждены, ну, я не знаю, там... вынуждены защищаться в судах. Вот это вот как сейчас влияет-то на наши перспективы?
Это явно не улучшает наших перспектив, потому что любой раскол в обществе, любой раскол в стране, любой раскол в элите, любые преследования за инакомыслие, они ничего хорошего ни стране, ни экономике, ни общественному сознанию не дают. Просто мне кажется, что люди, стоящие сегодня во власти, они не сильно образованы с точки зрения понимания политических процессов, социальных процессов, исторических процессов. Им кажется, что вот у них есть штурвал, его можно, вот, знаете, как партия дай порулить, партия им дала порулить. Вот. Им кажется, что сегодня все в их власти. Ну, история, она просто длится несколько дольше, чем 15 лет. И к сожалению, вот, чего нельзя избежать, да, это то, что за все ошибки, за все то, что сделал сегодняшний режим, придется платить населению. Да, ну, уже там в более поздние годы. Да, точно так же, как, собственно говоря, вот последствия, там, не знаю, и первой волны иммиграции, да, и последствия там сталинских чисток в 1937 году, они сказались гораздо позднее. Ну, там,
сталинские чистки сказались... Да. Сергей Алексашенко и Максим Бланд были в эфире «Радио Свобода». Всего доброго.